Человек умирает потому, что с территории жизни переходит на территорию смерти. Как мы говорили, если в Божьем законе жизнь, то в беззаконии смерть. Тот же закон, который сегодня защищает тебя, становится против тебя, когда ты нарушаешь его. Апостол Павел написал: закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Итак, неужели добрые сделалось мне смертоносным? Никак. Но как же объяснить это? Видишь, мы пытаемся оклеймить Бога в том, что Его святая заповедь принесла мне смерть. То есть, если бы Бог не поставил такие рамки в своей заповеди, я бы не умер. Но Бог не запретил это делать, и я это сделал, теперь умер. И мы пытаемся клеймить Бога в том, что Его хорошая, праведная, святая заповедь принесла мне смерть, не понимая того, что мы сами избрали смерть, выйдя за пределы этой заповеди, нарушив эту заповедь. Посмотри, нарушив заповеданное, Адам потерял святость. Ты согласен с этим? Потеряв святость, Адам потерял вечную жизнь. Потеряв вечную жизнь, Адам умер вечной смертью. Почему вечной смертью? Потому что человек обречен на вечное существование, и когда он умирает духовно для Бога, он умирает вечной смертью. Вот о чем говорил Бог, что ты смертью умрешь. Потому духовная смерть в тысячи и тысячи крат страшнее смерти физической, поскольку физическая смерть – это всего лишь переход в иное измерение. Мы оставляем квартиру, наше тело, которое имели в аренду 70 лет, и меняем адрес нашего пребывания. Духовная же вечная смерть страшна не столько адом, сколько обреченностью, невозможностью изменить свою участь когда-либо. Это именно то, что сказал Билл Вайс, человек, имевший несчастье провести несколько часов в аду. Я имел с ним интервью, и то, что больше всего меня шокировало в несколько часов беседы с ним, он сказал: одна из самых ужасных пыток, которые мне пришлось пережить в аду, это сознание собственной обреченности, что ты навсегда лишен шанса что-либо изменить в своей судьбе. Это навечно. Живя на земле, сказал он, самые худшие переживания все равно имеют конец. Пусть это будет болезнь, самое страшное, пусть это будут муки. Даже если это смерть, это все равно конец страданию и мукам. Но в вечности конца не существует. И это страшно. Здесь я хочу, чтобы ты понял, что такое вечная смерть. Но давай вернемся к истории с Адамом и проанализируем реакцию Бога на его поступок. Писание нам передает небольшой диалог отца с сыном по этому поводу. Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, слушай внимательно, как бы ни простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Бог так себя повел по той причине, что имел некое опасение, что Адам может вкусить от дерева жизни и будет жить вечно. Здесь имеются два вывода. Первый. Судя из разговора отца с сыном, это доказывает, что Адам уже не имеет жизни вечной. Если он раньше ее имел, то, исходя из слов, что сказал Бог, чтобы он не взял также дерево жизни, не вкусил и не стал жить вечно, исходя из этих слов, мы видим, что Адам уже потерял жизнь вечную. Второй вывод доказывает, что Адам, утратив святость, не имеет права жить вечно в состоянии греха. Это ключевой момент. Утратив святость, Адам не имеет права жить вечно в состоянии греха. Опасения Бога были в том, что Адам мог вкусить от дерева жизни и жить вечно, находясь в грехе, который он сделал, то есть приступив к заповеди. Но грешник не может жить вечно с Богом в раю, потому Бог изгоняет его из сада и поставляет ангела с мечом, чтобы охранять путь к дереву жизни. Ты понимаешь, о чем мы говорим? Бог не мог допустить того, чтобы грешник, вкусив от дерева жизни, продолжал жить вечно, находясь в грехе. Это записано в самых начальных главах Библии. А теперь давай взглянем в конец Библии, в самую последнюю ее главу, где говорится о нашем будущем. Читаю из Откровения 22 главы. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний», — говорит Христос о себе. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами». Видишь? В этой последней главе Священных Писаний Иоанн начинает словами о том, что Бог, тот же Бог, который был в начале, он говорит о себе Альфа и Омега, тот же Бог останется тем же Богом до конца времен, с первой книги Библии до последней главы Библии. Но теперь открыт доступ к дереву жизни и открыт тем же Богом, который в свое время закрыл этот доступ, преградил этот путь для Адама и Евы. Но, здесь большое но, условия остаются теми же самыми. Условия не изменились, как и Бог не изменился. Это право на дерево жизни дается только тем, кто соблюдает его заповеди, то есть для святых. Чтобы именно святые люди, вкусив от дерева жизни, жили вечно с Богом в его царстве. Слава Господу за это! Итак, пятый, предпоследний пункт в нашей беседе называется «Состояние праведности и последующее за ним обладание вечной жизнью не могут являться достижением, но принимаются только как дар во Христе Иисусе». Еще раз, праведность и следующая за ним вечная жизнь могут быть приняты только как дар. Достигнуть ни праведности, ни вечной жизни невозможно. Прежде всего, праведность, как состояние, хочу объяснить. Быть праведным значит быть справедливым, делать то, что правильно. Не только вечная жизнь желанна для человека, но само состояние праведности является потребностью каждого человека, поскольку вне этого состояния, вне праведности человеком контролирует страх, чувство вины и бесчестия. И при этом сознавая свою обреченность в неправедности, потому что без праведности человек не может наследовать жизни вечной с Богом, человечество приходит в панику, если человек проникает в эти глубины и видит то, что написано в Писании, что не войдет в новый Божий Иерусалим ничто нечистое и никто, преданный мерзости и лжи, люди приходят в страх. Что делать? Как обрести состояние праведности, чтобы посредством этого снова получить вечную жизнь с Богом? Но здесь имеет место генетическая взаимосвязь поколений. По той причине невозможно достигнуть прежнего состояния праведности, потому что в Адаме все умирают. Одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, и смерть перешла во всех человеков, потому что в Адаме все согрешили. И я нахожу самоправедность как последнюю попытку человечества дотянуться до праведности. Человек, пытаясь дотянуться до уровня праведности, окончил ничем иным, как грехом самоправедности. Прежде всего пойми, что всякая малейшая попытка заслужить или достигнуть, или удостоиться вечной жизни является заблуждением. Это приносит в твою жизнь в меньшей мере три беды. Самоправедность приносит в твою жизнь в меньшей мере три беды. Первое. Ты будешь жить в постоянной депрессии из-за невозможности дотянуться до святости. Каждая новая ошибка будет тебе еще раз доказывать, что ты недостоин вечной жизни. Второе. Ты можешь возомнить о себе и обольститься самоправедностью, как правило, в таком случае равняясь не на Бога, а на людей более низкого поведения. Чтобы на их фоне отличиться в праведности, это именно та болезнь, которой болеют самоправедные люди. Помнишь этого человека в храме стоящего? Он, глядя на мытаря, сравнивал себя с мытарем, с грешником, и говорил: «Господи, я не таков, как прочие люди». Дальше он перечисляет, с кем он себя сравнивает. Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Это конкретная беда, которую приносит грех самоправедности в жизнь людей.